Когда мы слышим лекции
21 июля, Равку, первая лекция.
События в нашей истории.
И эти события, они порой в нас вызывают недоумение в том, что у нас нет возможности определить, когда эти события происходили. Например, читая книги по еврейству, вы наверняка услышите такие имена, как Авраам, Ицхак, Моше, царь Давид, царь Соломон. Когда эти люди жили? Когда они существовали? Вы также услышите очень часто события, исход из Египта, дарование Торы на горе Синай, события построения первого храма, разрушения храма, сейчас он будет, скоро 9 ава, мы будем поститься по разрушению храма, есть первый храм, второй храм, когда он был построен, когда он был разрушен, когда происходили эти события. Вот я с вами буду здесь только 2 дня, завтра я улетаю, и наверняка удастся дать 2 лекции. Сегодня, еще завтра утром. И вот за эти 2 лекции я бы хотел очень кратко изложить вам эту тему, основные даты и события еврейской истории. На самом деле, когда у нас идет обычный семинар, когда я могу дать этот цикл вполне, то он рассчитан где-то минимум на 6 встреч. Более полно будет там описывать события, более подробно. Здесь я уже из-за краткости времени вряд ли смогу это сделать так подробно, но, по крайней мере, дать какие-то именно представления, какие-то главные понятия, связанные с еврейской историей, вот то, что мы успеем сделать за эти две встречи. И начнем с самого начала. Когда мы изучаем еврейскую историю, нам бросается в первую очередь в глаза, что еврейская история утверждает, что этот мир, он создан и будет существовать 6000 лет. Значит, нарисую на доске. Мира, Вселенной, до ее завершения, в той форме, которая существует сейчас, должно пройти 6 тысяч лет. По еврейскому календарю, какой у нас сегодня год, кто помнит? 5764. То есть мы сегодня находимся в одной точке. Этот путь уже пройден. И осталось пройти вот на этот день. На этих беседах наша задача – это изучить, что мы уже прошли. И потом мы еще скажем несколько слов о том, что еще определенно пройти в дальнейшем. Конечно же, когда человек, получивший современное образование, слышит о том, что еврейское учение утверждает, что наш мир существует всего 6 тысяч лет, это его наверняка удивляет. Почему? Потому что бросается прямое противоречие с общеизвестным научным взглядом о том, что наш мир существует несколько миллиардов лет. И наверняка, пока мы начнем перечислять даты и события, стоит немножко внести ясность в этот вопрос. Это вроде как-то противоречит одному другому, как это может быть, как могут евреи утверждать, что существует мир 6 тысяч лет, когда наука утверждает совершенно другую вещь. И для начала поясним, как, например, может жить без противоречия еврейский религиозный ученый. Есть такие религиозные ученые, есть люди физики, астрофизики, занимающиеся точными науками, и они живут, сочетая и научные данные, и данные еврейского мировоззрения. Как у них это идет? Как эти две системы, которые вроде противоречат, как они живут друг с другом? На этот вопрос мы получим ответ. если мы заглянем на первую страницу Торы. Кто из слушателей уже читал Тору, хотя бы первую главу, наверняка знает, что Тора начинает свой рассказ с сотворения Вселенной. И рассказывает о том, что Вселенная была сотворена за 6 дней. И Тора описывает, что именно было сотворено в первый день, во второй день, третий, четвертый и так далее. Так описывается 6 дней творения. Причем по завершению каждого дня Тора говорит, и был вечер, и было утро, день один. И был вечер, и было утро, день второй, и так далее, все 6 дней творения. В первый день, говорит Тора, что было сотворено небо и земля, то есть пространство и время, свет, тьма, весь мир был покрыт водой. Во второй день Тора продолжает рассказывать о том, что произошло отделение от нижней сферы, земной сферы и космической сферы. То, что называют Тора верхние воды и нижние воды. В третий день уже Тора описывает, что произошло на планете Земля. Она была покрыта, с самого начала вся была покрыта водой. На третий день вода сгустилась и появилась суша. И суша покрылась травой, первой растительностью. В четвертый день были сотворены светила, пятый день млекопитающие, шестой день крупные животные и в самом конце человек. Человек был завершением творения. Почему? Потому что весь мир был создан ради человека. И до того, как был сотворен человек, уже было создано все, что ему было необходимо. И последним творением, завершающим творением был именно человек. Это в нескольких словах. Я хочу вам зачитать сейчас, что Тора говорит о четвертом дне творения. Вот Тора говорит так. И был вечер, и было утро, день третий, вот завершился третий день, и начинается теперь рассказ о четвертом дне творения. Говорит Тора так. И сказал Бог, да будут светила в небосводе, чтобы отделить день от ночи, они и будут знамениями и для времен, и для дней, и годов. И потом Тора рассказывает о том, как были створены эти светила. Большее светило днем, солнце, луна, ночи, звезды. Когда Тора говорит о том, чему служат эти светила, с каким намерением они створены, эти светила, Тора говорит так, обратите внимание. И сказал Бог, да будут светила в небосводе, чтобы отделить день от ночи, они будут знамениями и для времен, и для дней, и годов. То есть мы видим, что согласно Торе, когда в четвертый день Всевышний сотворил светило, то одно из назначений, которое есть у светил, это чтобы люди по светилам отсчитывали время. Они будут знамениями и для времен, и для дней, и годов. Говорит Тора ясно. То есть по светилам будем считать и дни, и годы. Возникает такой вопрос. Это все происходит в четвертый день. Но 3 дня уже прошли. И первые 3 дня Тора говорит. Был день один, день второй, день третий. А как считаются эти дни? Первые 3 дня. Еще не было светила, правильно? Еще не началась система отсчета по светилам. То, что мы сейчас считаем по светилам. Согласно Солнцу и Луне, мы устанавливаем понятие дни и ночи, дня и ночи. Но как же велся этот отсчет первые 3 дня? Еще не было светил. И скажи, что был просто обычный день, как и все остальные, но еще не было светил, как это мог быть обычный день. Согласно чему велся этот отсчет времени? Ответ, который может внести ясность в этот вопрос, предлагаем ответ, он такой. Возможно, здесь Тора говорит о 2 системах отсчета времени. То есть первые 3 дня существовала некая определенная система отсчета времени, какая мы еще должны будем выяснить. Другая, отличная от нас. И только начиная с 4-го дня устанавливается наша система отсчета времени. Что же может быть за непонятная первая система отчета времени, которая не похожа на нашу. Разрешение этого вопроса помогает теория относительности. Эта теория, она очень сложная, и мы, конечно, не сможем войти в глубину ее. Попытаемся рассмотреть некоторые самые такие основные положения этой теории. Эйнштейн, начав разработку этой теории, сделал следующее утверждение. Время, оно кажется, что оно некое, это некая постоянная величина. Вот идет время, вот идет день за днем, год за годом. Когда идет постоянно. Она говорит Эйнштейн, что это только в нашей системе измерения течет время, то, которое нам знакомо. Очень может существовать другая система, где время будет протекать иначе, чем у нас. Чем эта система должна отличаться от нашей, чтобы там время текло иначе, чем у нас? Сказал, что не так. Если есть система, которая летит с большими скоростями по отношению к нашей системе, то там время будет течь медленнее. Для иллюстрации он привел мысленный опыт, который назвал парадоксом близнецов. Этот парадокс состоит в следующем. Представим себе, что живут на Земле два брата-близнеца. Когда им стало по 10 лет, они расстаются. Один брат остается на Земле, другой брат идет в космическое путешествие на больших скоростях, на скорости, близкой к скорости света. Предположим, что прошло на Земле 50 лет. И вот этот корабль, который летит с большой скоростью, возвращается на планету Земля. Братья снова встречаются. Брат, который был на Земле, ему сейчас 60 лет. Здесь было, когда они расстались, 50 лет корабля не было на Земле, вот сейчас встречаются, ему сейчас 60 лет. Сколько лет будет брату, который пришел с космического путешествия? Утверждает Эйнштейн, поскольку этот корабль летел с большими скоростями, скорость близкая к скорости света, то это брат, который был там, у него время оттекло медленнее, ему будет сейчас 12 лет, 15 лет, 20 лет, но не 60 лет. Потому что на Земле прошло 50 лет, у него прошло совершенно другое время. Для того, чтобы это стало доступным для понимания, может быть, это пока сложно, он даже разработал формулу, которая позволяет вычислять, каким же образом меняется время в системе, которая движется с большими скоростями. Формула эта, она смотрится так.
Время t, система, которая движется со скоростью v, равняется t нулевое, то есть t наше земное время, умножено на выражение единица минус v квадрат деленное на c квадрат под квадратным корнем, когда v – это скорость системы, скорость космического корабля, а c – это скорость света постоянно. 300 тысяч километров в секунду. Если проанализируем эту формулу, то можно будет посмотреть, как она себя поведет. Тогда мы сможем судить о том, как может меняться время в системе, которая движется с большими скоростями по отношению к земному шару. Сначала поставим на место v, допустим, маленькую скорость. Скажем, летим на самолете. Долгое время идет полет на самолете. Как это скажется на изменении времени в самолете? Допустим, самолет летит со скоростью 1000 км в час. Это примерно 3000 метров в секунду. И тогда, если у нас есть 3600 метров в секунду, а здесь 300 тысяч километров в секунду, то к чему стремится эта дробь? К нулю, правильно? Маленькая дробь. Тем более, что эта дробь, она еще возьмется в квадрат. Так что если 3600 делено на 2000, это маленькая дробь, возведена в квадрат, она становится еще меньше. То есть при маленьких относительных скоростях эта дробь стремится к нулю, тогда под корнем у нас единица, и тогда, в принципе, ТВ можно сказать, что оно примерно равно нулю. То есть большого изменения времени оно если будет, оно будет где-то в долях секунды. И оно почти не будет зафиксировано. Где я поставим другое крайнее значение. Предположим, что система теоретически летит со скоростью света. Как тогда поведет себя эта формула? То у нас на одном числительном скорость света не заметили, скорость света. Тогда дробь равняется единице. Тогда под корнем у нас ноль. Тогда Т нулевой на 0 это 0, и тогда ТВ равняется нулю. То есть при скорости света время останавливается, вообще останавливается. Отсюда теперь можно сделать вывод. Как будет протекать время в системе, которая не достигает скорости света, но близится со скоростью близкой к скорости света. Тогда это время там замедлится. Оно не достигнет нуля, не остановится вообще, как при скорости света. Но оно замедлится. Что это означает? Это означает, что если в той системе, скажем, прошел один день, то у нас на Земле за это время могут пройти годы. Десятки лет, сотни лет, тысячи лет. Там время не замедлено. Один день того времени равняется многим годам нашего земного времени. Почему? Потому что там пройдет всего один час, но пройдет, может быть, сотни миллионов лет. Да? В зависимости от того, насколько близка скорость той системы к скорости света. Теперь, если мы это суждение перенесем на то, что мы уже прочитали. Итак, первое, ты мне объяснил, Тора творится Вселенная. Какова будет скорость этого творения? Какова будет скорость при большом взрыве, если говорить более современным языком? Это были чудовищные скорости. Были огромные скорости. Очень высокие скорости. И стало быть, при этих скоростях время текло медленно. То есть, если при этих скоростях прошел один день, предположим, вот отрезок времени, который мы называем один день, то потом, принеся его на наше обычное время, земное время, это могут быть миллионы, миллиарды лет. Один день, первый день, второй день, третий день, это могут быть миллионы, миллиарды лет. Получается, если мне удалось доступно это объяснить, пожалуйста, если нет, переспросите, я постараюсь еще раз это сделать. Получается, что все те миллиарды лет, о которых говорит наука, в нашей системе не укладывается в первые две дни. Когда мы говорим о 6 тысяч лет, то ты начинаешь с 4 дня. Первые три дня они в другой системе измерений. Это другая скорость протекания времени. И тогда, когда мы говорим о 6 тысяч лет, то имеется в виду, начиная с 4 дня, начинается уже наше время, обычное время, уже есть луна и солнце, и звезды. И вот согласно этому нашему обычному времени, протекает существовать 6 тысяч лет. Хотя первые три дня творения, они сюда могли войти сколько угодно миллионов миллиардов. Пожалуйста, вопросы до сих пор, друзья.
Как же тогда появится еще обезьян человек?
Данный вопрос, это правильный вопрос. Сейчас, в данный момент, я не касался этого вопроса. Это другое обсуждение. Это уже вопрос о том, как датировать останки, которые мы находим. Это не касается творения мира. Я же говорю, первые дни творения, когда еще не было ни человека, ни динозавров, еще ни бронтозавров, ни обезьян, ничего еще не было. Не было живых существ. Только идет творение мира. Даже сама эволюционная теория утверждает, что сначала появился мир, правильно, неорганический, потом органический, только потом уже появились животные. То, что я сейчас смотрел, это еще до появления всего этого. Вопрос, связанный с этим, тоже нужно объяснить. Вопрос не выходит по рамкам этой лекции, но поскольку вы его задали, я отвечу очень коротко. Хотя ваш вопрос требует более серьезного подхода и более обстоятельного изучения, безусловно. В двух словах я отвечу так. Среди ученых, которые занимаются датировкой и ископаемых животных, идет спор о тех методах, которыми они пользуются для определения их возраста. Почему спор? Потому что обычно пользуются радиоуглеродным методом датировки или же методом датировки других радиоактивных веществ, только радиоуглеродные методы, другие радиоактивные вещества. Когда ход мысли он такой, в чем он заключается, ход мысли, да, значит, на чем построена эта датировка? Ученые утверждают так, когда мы находим сегодня останки каких-то существ, да, кости, то в природе есть радиоэлементы, радиоактивные элементы. Она в природе, количество этих элементов сбалансировано. И, скажем, сегодня живет какое-то существо, мы можем взять, и мы точно можем сказать, сколько у него будет радиоактивных веществ в единице объема, кости или ткани какой-нибудь. Потому что это балансировано во всей природе. Когда животное умирает, баланс нарушается, потому что животное не питается больше и не, как бы не подкрепляет себя этими элементами. И эти элементы они начинают распадать, потому они особенны, что они радиоактивны, то есть распадают. И ученые установили, сколько требуется времени для того, чтобы первичное количество элементов оно стало половина. Например, для радиоактивного углерода полураспад его равняется 5730 лет. Очень интересная цифра. 5730 лет. Теперь, если мы сейчас, скажем, находим останки животного, измеряю его, сколько у него было, есть количество сейчас радиоактивного вещества, сколько у него осталось единицы объема. И мы видим, что, допустим, он в 16 раз меньше, чем то, что сейчас. Так мы говорим, сколько раз было здесь полураспада. Первый раз половина, потом четверть, восьмая часть и 16, правильно? Было 4 полураспада. Ага, 4 полураспада умноженное на 5730, значит, животное жило 220 тысяч лет тому назад. Примерно расчет, так? Теперь, такой общий ход мысли. Этот ход мысли, он базируется на некоторых предположениях, правдивость которого наука не может доказать. В чем существуют эти предположения? В том, каким образом вообще эти радиоактивные вещества появляются в природе. Они появляются путем воздействия космических лучей на атмосферу. Космические лучи воздействуют на атмосферу, определенные элементы распадаются и получаются радиоактивные вещества. Они опадают на землю, поглощаются растениями, животные поедают эти растения, тогда они переходят из атмосферы к растениям, от растений к животным и остаются там, у животных. Ученые предполагают для этого расчета, чтобы было правдиво, что все это время постоянно одинаковое количество космических лучей попадало на землю. Предположение, которое невозможно доказать. И постоянно одинаковое количество вещества из атмосферы, оно распадалось на радиоактивное. И постоянно тоже одинаковое количество вещества попадало в растения. Одинаковое количество вещества попадало в растения к животным. То есть есть целый ряд предположений, которые должны сделать ученые, чтобы этот метод датировки, радиоуглеродного метода, он был правдивым. И ученые сделали это предположение. Другие спорят. Откуда ты знаешь, это было так? А может быть было иначе? Может быть были катаклизмы? Может быть какое-то время, когда было гораздо больше космических лучей, гораздо меньше? Тогда у тебя нет постоянной линии, нет постоянно, эта формула не может действовать постоянно, она может изменяться. И даже если меняется, ты уже не знаешь вообще, как там поступить. И так что получилось, что когда измерили пингвинов, которые вот-вот только сейчас умерли, и взяли и посчитали, значит, какого возраста должны быть эти пингвины,
оказалось, что они умерли 400 тысяч лет тому назад. То есть эта датировка, она может дать просчеты, она может дать ошибки. Так есть чем надо придерживаться, которые не придерживаются. Я поэтому этот спор я оставляю для ученых. Снова, тема она очень серьезная, она очень интересная. Я дал сейчас вам не полный ответ, потому что на самом деле тут есть еще целый ряд вопросов, которые затронуть. Но я только хочу отметить, что эта тема сейчас не касается того, что я говорил прежде. Это как бы другая область вопроса. Хорошо? Теперь, следующий момент, который важен нам. Итак, более-менее мы позволим себе сказать, что еврейский религиозный ученый может спокойно быть ученым первоклассным и также настоящим религиозным человеком. Одно другому не противоречит. Он может жить спокойно и представление о том, что миру там 30 миллиардов лет, и то, что миру 6 тысяч лет. Эти две вещи, системы не противоречат, они спокойно взаимососуществуют. Хорошо? Теперь мы уже сказали, что основное творение в мире – это человек. И вся Вселенная, весь мир, вся природа створена ради человека. Для чего Бог створил человека? Ему было скучно? Или он хотел посмотреть, что мы тут вытворим на этой грешной земле? Чем мы будем заниматься? Ему же нужно ставить опыты над нами. Просто интерес такой спортивный. Что? Безусловно, ни одно слово из того, что я сейчас сказал, неверно. Потому что мы верим в абсолютного Бога, который самодостаточен, и у которого есть абсолютно все. И которому ничего не нужно. Абсолютно ничего не нужно. И поэтому этот мир он створил для, с целью такой, которая была, нужна была ему. Единственная цель, с которой он створил этот мир, то чтобы отдать благо, которым располагает, оно бесконечное благо другим, тому же человеку. Ради того, чтобы дать человеку вечное благо, поскольку он обладает этим вечным благом, только ради этого Бог створил этот мир. И только с одним условием, чтобы человек это благо заслужил. Он не хотел ему дать просто так, как, знаете, как собаке кость, вот тебе, возьми это. Нет, у человека всегда было бы ощущение неполноценности. А вот если он заслужит это будет ему полагаться по праву, тогда человек может наслаждаться этим благом вполне. И потом Бог дал человеку испытание. То испытание, которое наверняка слышали наши слушатели, испытание с первым деревом, деревом познания добра и зла. Я бы с удовольствием разобрал бы сейчас некоторые детали, связанные с этим испытанием, что такое дерево добра и зла, и почему человеку нельзя было познать, добро и зло. Это интересный вопрос, но снова, чтобы в рамках вот нашего ограниченного времени я опущу этот вопрос. Только скажу, что человек, к сожалению, не выдержал это испытание. Он согрешил. Он сделал то, что Бог запретил ему сделать. Бог запретил ему сделать познание добра и зла, а он взял и дал съел. И теперь одно из двух. Бог сказал, что если ты нарушишь мою заповедь и съешь запретного плода, то ты, в принципе, заслужишь смерть. И человек, с того момента, как он съел, он заслужил смерть. До того человек был бессмертный. Если бы он не съел запретный плод, он никогда бы не умер. Теперь он стал смертным. Но поскольку Бог милосерден, он дал человеку возможность исправить это свое преступление и тогда вновь обрести право на вечное благо, ради которого он был создан изначально. Поэтому, после того, как шестой день творения, человек получил заповедь, нарушил ее, то теперь вся история человечества, ее смысл, конечно, смысл сводится к тому, чтобы человечество исправило этот первородный грех. Тут, конечно, возникает вопрос, дядя Адам там что-то нарушил, причем все, что я должен исправлять, что там что-то вытворил. какое отношение имеет ко мне. Однако это не вполне так. Если судить с точки зрения чисто физиологической, то наверняка не трудно понять, что потенциально все люди на земле, его потомки, мы все были частью его. Точно так же, как если я возьму яблоко и семя этого яблока, и посажу, взращу дерево, яблоню, возьму туда яблоко, взращу еще одно, и через тысячи поколений возьму яблоко, я могу сказать, что вот это яблоко было в первом семье. Правильно? Оно произошло от этого семя. Через много-много-много поколений. Точно так же и все мы все люди, были в Адаме, жили в нем, были частью его. Это суждение, оно правомерно как в телесном смысле, в физиологическом смысле, так и в смысле душ. У каждого человека есть душа, и души всех нас, они произошли от души Адама. Скажем, здесь два дополнительных слова. Когда наше учение пытается описать душу, то оно сравнивает его со свечой. Есть много-много тонкостей, нюансов, каким образом душа человека, она подобна свече. Неспроста, когда, скажем, человек умирает, зажигает свечи. Когда человек идет, например, на молитву, и когда еще на смерть человека, тоже зажигает свечи. То именно это вот связь свечи с душой. И неспроста, когда хотят в наших источниках описать какие-нибудь духовные вещи, духовные процессы, и состояние, скажем, ада, и состояние рая, то описывают через свет. Снова свеча, огонь, свет. Хотя в аду нет того огня, как некоторые примитивные люди считали, что там черти жарят на вертелах, на сковородках, безусловно, нет. Там есть совершенно другого рода огонь, это огонь, безусловно, огонь. Но он духовный огонь. Чтобы немножко представить себе, о чем идет речь, дадим несколько примеров, каким образом мы можем обнаружить в себе духовный огонь. Каждый человек, который хоть раз в жизни любил, он знает, что есть понятие огонь любви. Человек, который любит, он у него пылает огонь. Человек, который гневается, это огонь гнева. Он весь краснеет, пылает и готов сжечь весь мир. Тоже огонь. Но не тот огонь, который дает спичка, да? Это другой огонь, духовный огонь. Еще есть огонь стыда. Огонь, о котором говорится в аду, это огонь стыда. Когда человеку показывают все его проступки и показывают, что который он створил сознательно, и показывает, что на самом деле он имел возможность их не делать, и он все равно сделал, когда человек видит все это наяву, ему становится стыдно. И вот свеча, душа первого Адама, это первая свеча. И как от свечи одной можно зажечь сотни, тысячи, миллионы других свеч, так же души каждого из нас, они зажжены от души первого Адама. От искры этой свечи, искра свечи от первого Адама – это наши души. Получается, что мы все – это не только потомки Адама, но и частица Адама. И в физиологическом смысле, и в духовном смысле. Так стало быть, если Адам совершил грех, на самом деле можно сказать, что мы совершили этот грех, потому что мы были частью его, когда он совершил этот грех. И поэтому, когда мы исправляем этот грех, человечество исправляет грех Адама, на самом деле мы исправляем грех, который мы сами его совершили. И теперь весь ход истории, он сводится к тому, чтобы человечество исправило этот грех. Я привел это немножко длинное, может быть, предисловие, перед тем, как дать целую вереницу дат и событий, для того, чтобы наше занятие не было просто сухим уроком, в таком-то году произошло то-то, а в таком-то году то-то, а чтобы мы еще могли иметь некоторое представление о смысле того, что происходит. О смысле состояния, которое происходит. Первое поколение человечества, оно помнило о своем назначении. Хотя все больше и больше людей начинали от этого отходить. Потому что люди хотели просто жить себе в удовольствии, наслаждаться жизнью. И все меньше и меньше думали о том, что на самом деле их назначение здесь в жизни – это исправить себя. Исправиться. Они больше думали о наслаждениях, которые жизнь может дать. А когда думаешь только о наслаждениях, ставишь это вершиной своих ценностей, а другие ценности, они оказываются растоптаны. Когда люди начали разрушать принципы морали, люди начинали даже обирать друг друга, даже если у них было все было достаточно, люди начали предаваться всевозможным наслаждениям, даже если был разврат, при том самый страшный, самый похабный. Люди начали вступать в всякие всевозможные сексуальные связи друг с другом. И рассказывает Тора, что слушай, ждал человечество. Можно напомниться, может прийти в голову, чтобы люди стали на правильный путь, поняли, что к чему, для чего они на самом деле живут. И ждал довольно долго. Но когда оказалось, что люди не хотят этого делать, они очень лучше всего идти и делать свое наслаждение, жить только ради удовольствия. И даже могли пройти в самых низменных животных ради этих удовольствий. Тогда Всевышний навел потоп, то, что называется всемирный потоп. И из этого потопа в живых осталось всего 8 человек. Это Ноах, или Ной, как его зовут по-русски, и его жена, и его 3 сына, и их жены. 4 мужчин и 4 женщин. Потоп произошел. Сам Бог дал людям вторую попытку.
Пожалуйста, попытайтесь еще раз. Бог не хочет нас наказывать вполне, хотя мы думаем, мы заслуживаем еще раз это наказание. Но хочет, чтобы мы справились, хочет, чтобы мы это сделали свои усилия и привели к этому, пришли к этому исправлению. Человечество прошло на второй круг, на второй шанс. Люди тех поколений, сыновья, дети Ноаха, начали размножаться, через несколько лет они, уже их стало уже несколько сотен, через десятки, сотни лет стало уже тысячи, больше сотен тысяч. Они начали быстро размножаться, тогда люди рожали много детей. И люди начинают размышлять, а почему Бог навел нас потоп? Было 8 живых свидетелей потопа, они видели, как все человечество умерло. Как они целый год бродили в ковчеге по воде. И они рассказали своим детям, своим внукам. Вот я был в этом ковчеге, я это видел. Люди думали, размышляли, а почему? Почему это так произошло? И они пришли к выводу, что, возможно, основная причина потопа была то, что человечество до потопа не смогло удержаться в единстве. И они из-за того, что они были в погоне за наслаждениями, они начинали обирать друг друга, и грабить друг друга, и брать друг друга то, что им не принадлежало, чтобы получать больше имущества, больше наслаждения, начали позволять себе извращения, и нарушилось единство людей. Тогда люди той эпохи пришли к выводу, что, видимо, главная причина потопа была то, что люди не смогли удержать свое единство. Если мы сможем создать систему, которая нам позволит удержать единство людей, то на самом деле тогда мы можем себе позволить делать все, что мы хотим. Тогда уже Бог не будет нас гневаться. Потому что для него главное это единство людей, и мы сможем это единство поддержать. Главное это сделать, остальное будет неважно. Именно вот с этим намерением было построено здание, которое вошло в историю человечества, как известно, как Вавилонская башня. Оно было построено в долине Междуречия, долина Шин-Ар, называется оно в Торе. И Тора пишет, что люди хотели построить башню до небес, голоупирающую в небеса. Иногда люди читают эти строки, они думают, что, так сказать, наверняка эти люди были глупые. Как можно построить башню до небес? Однако они не были далеко глупые. Тут не имеется в виду физически дойти до небес. Потому что если бы они хотели строить башню, которая бы физически дошла до небес, они бы не строили ее в долине, они бы строили ее в горах. Они бы уже вышли с ковчега в горах Арарата. Довольно высокие горы, вначале они будут строить там, чего они сошли в долину, на несколько километров вниз. Так надо было строить башню, так сказать, начиная с этого минуса, правильно? Однако смысл, чтобы башня до небес, имеется в виду, что не физически дошла до небес, не высотой своей, а именно своим смыслом дошла до небес, чтобы она удержала небеса как бы под следующего потопа. В том смысле, что люди построили специально в долине, в глубине, которая была большая долина, и только вдали начинаются горы. Если кто знает немножко карту мира, карту Междуречия. И их намерение было в том, что в течение десятилетий, столетий они будут размножаться, и надо будет, поскольку растет население, то надо будет жить на более обширных территориях. И чтобы эта башня она была высотой такой, чтобы люди могли с большой дали видеть ее, и видеть ее как символ единства. И тогда основные силы человечества той эпохи были брошены на построение этой башни. Самое важное, что нужно было для человечества. Самое важное. И основные силы были брошены на построение этой башни. Рассказывает предание, при нашем предании, что построение этой башни стало для людей столь важным, что уже главное стало для них башня, а не человек. Человек потерял свой смысл. И, скажем, строили из кирпича эту башню. Если где-то падал кирпич с высоты, то что люди садились и плакали, когда же новый крепится вместо этого кирпича. А если бы человек срывался и разбивался на смерть, никто об этом не жалел. То есть человек потерял свою цену. Уже стал важен не человек, стала важна башня. А когда человек теряет цену, это самое страшное, что может быть. Вот в такой системе мы все с вами до недавнего времени жили. Ну, те, кто постарше, молодежь уже не жива, слава Богу. Система коммунизма тоже была, система социализма тоже была такая Бабиловская башня в современном виде. Когда человек, личность не имела никакого значения. Главное было поддержать систему. Спасибо партии родной, слава КПСС, им все это важно. Человек он не имел какой важности. Когда Бог увидел, что люди, они, с одной стороны, великую ценность, единство людей, что очень важно, безусловно, но они ее превратно используют и превратно интерпретируют это, и превратно понимают это значение этого единства, что безусловно важно, чтобы люди были едины, они были в мире друг с другом. Тогда Бог вмешался в сознание людей и изменил их сознание, их понимание, их языки. Тогда каждая семья, Бог им внушил другой язык. Такого не было в другой раз в истории, это было одноразовое явление. С тем, чтобы вынудить людей отделиться друг от друга. Чтобы не позволить единство. Потому что люди единство использовали во зло. Значит, они не умели еще пользоваться единством. Надо будет их воспитать и научить, как пользоваться единством, и тогда уже снова их вернуть к этому единству. И мы, еврейский народ, ждем прихода Машиаха, который объединит все человечество. То есть такие намерения Бога, да, привязываются к единству, но когда уже будут люди по-другому смотреть на единство, тогда они направят единство в правильное русло, в правильное направление. И не использовать действия в самых нехороших целях. И вот для того, чтобы разрушить единство между людьми, Всевышний Он изменил сознание людей, разделил их на группы, на каждую семью была внушена им отдельный язык. Тогда, само собой разумеется, что люди, которые обладали одним языком, они группировались каждого в отдельную группу. Между группами началась вражда, началось непонимание. И уже каждый начал занимать свою территорию. И люди так уже рассыпались от Вавилона дальше на территорию земного шара. И на восток, и на запад, и на север, и на юг. Этот период Вавилонской башни. Дата его разрушения была в 1996 году, то есть примерно 350 лет после потопа. В этом году произошло вот это вот разделение на народы, и наши источники рассказывают, что первичное деление было на 70 языков, 70 народов. Потом между этих народов произошли дальнейшие деформации, дальнейшие расчленения, дальнейшие деления. Сегодня есть более чем сотен народов, и языков диалектов там несколько вообще сотен есть. А вот именно первичное деление, оно было на 70 народов. В эту эпоху появляется там же, между речи, появляется человек, который видит, что происходит между людьми, видит, что люди они неправильно понимают смысл того, что происходит, смысл самого жизни, самого правильного представления о вещах, они ошибаются, они ложным путем. Когда он пытался об этом говорить людям, то люди его не считали, не принимали всерьез. Но тот человек оказался довольно сильной личностью. Он пошел доказывать свою правду даже главарям тех поколений, даже царь, который был в то время, и главные люди, которые руководствовали вот единством этой башни, всем этим строительством и всей этой системой. И этот человек за свое упорство, за свою целеустремленность в поиске правды. Он даже был готов пожертвовать собой ради правды, и он пожертвовал собой ради правды. И только невероятное событие спасло его от явной смерти. Звали этого человека Авраам. Его даже позвали Авраам Гайври. Иври – это от древнееврейского слова «лаабор», то есть перейти на другую сторону. Это был человек, который как бы отделился от всех людей и перешел в другую сторону. И он был один такой. То есть сам, когда он пришел, и вот своей целеустремленностью не хотел ни на что от него отступить. Когда Всевышний увидел настойчивость того человека, правдивость того человека, праведность того человека, который стал намного голову остальных людей в этой эпохе, то он раскрылся ему и сказал, что твои поиски, они верны, твой путь, он правильный путь. И ты единственный человек, который пришел к этому сам. Были в то время и люди верующие тоже, которые верили в Бога Единого. Но они все эту веру наследовали от своих отцов. Немного было таких людей, и правильных людей. Они все наследовали, потому что папа рассказал, дедушка рассказал. Авраам был человек, которому папа ничего не рассказал. Потому что его папа был один из главных, строителей этой Вавилонской башни. Более того, он был самым главным производителем идолов. Большинство людей поклонялись идолам, разным силам природы. И Терах, его отец, был один из главных производителей этих идолов. То есть от отца он ничего не мог научиться. Это была личная его заслуга, личный его поиск и личная целеустремленность. Поэтому Всевышний оценил эти поиски, оценил его целеустремленность, и сказал, что за эту твою заслугу, что ты настолько был целеустремлен в поиске правды, и впоследствии Бог ему уже делает ему целый ряд испытаний, чтобы укрепить его в своей вере, за эту целеустремленность он произведет от него народ, который укажет всему человечеству путь к правде. Авраам родился в 1948 году. То есть в момент разрушения Вавилонской башни ему было 48 лет. Это год рождения Авраама. Бог испытал Авраама несколько раз. Все время с каждым испытанием укрепляя именно вот его внутренние силы. Авраам дошел до того, что он готов был принести в жертву ради Бога своего самого любимого сына Ицхака. Эта история тоже требует, каждый у нас отдельная тема, отдельное занятие. Я что упоминаю вкратце. И Авраам пришел к Богу и к правде философским путем. Путем цепочки размышлений. Вот приведу вам краткое описание того, каким образом он пришел к тому, что есть Бог в мире. Авраам рассуждал так. Я вижу, что происходят в мире разные явления. Есть дождь, есть снег, есть ветер. Есть солнце, есть животные, есть разные явления. Огонь горит, вода она принимает форму сосудов, которые ты вливаешь. Есть разные явления. Есть причины у каждого явления. Явление не происходит просто так. Какие-то причины вызывают эти явления. Он задался таким вопросом, а вот каково соотношение причин и самих явлений? Другими словами, причина явления в самом явлении или она вне явления? Более упрощенным, более простым языком. Если отпущу мел, мел упадет, правильно? Зачем он упадет? Можно сказать, дать два ответа. Можно сказать, что у мела есть свойство падать. И потому он падает. А можно сказать, что поскольку есть сила притяжения, сила гравитации, и она воздействует на мел, вот эта сила заставляет мел падать. Если окажется правильным, что умелое свойство падать, тогда мы скажем, что причина явления в самом явлении. Но если окажется, что правильно то, что на мел воздействует внешняя сила, сила гравитации, окажется, что почему мел падает, явление в мел падает, а причина она вне мела. Вне явления. За явление. Если сила гравитации на земном жаре, есть мел, пожалуйста, она вне мела, это гравитация, она воздействует на мел, притягивает к себе и мел падает. Правильным оказалось второе. У мела нет свойств падать. Если мел поместить такие условия, скажем, как безвоздушное пространство, мел никуда не будет падать. Сила гравитации существует в любых условиях. Стало быть, правильный ответ то, что причина явления вне времени. Так можно сделать, взять любой пример, любое явление и проанализировать, где его причина. Еще один пример, который вот легко подвергается, доступен для нас. Скажем, я беру транзистор, простой транзистор. Включаю, он играет. Почему он играет? Потому что он собран по определенной схеме, которая может играть. Но если я не дам ему внешний источник питания, электрический ток или батарею, он не будет играть. Сам по себе он не заиграет. Ему нужно внешнее питание, ему нужна внешняя сила, внешняя причина. Тогда он заиграет. Получается, что это правило, что причина явления, оно вне явления, оно справедливо всегда. Когда Авраам пришел к этому выводу, на отдельных примерах, он начал рассуждать дальше. Возьмем всю Вселенную как некое единое явление, глобальное явление. Стало быть, у него должна быть причина в этом явлении. И где она, эта причина? В мире или вне мира? Исходя из первичного суждения, эта причина должна быть вне. Ага. Таким образом, Авраам пришел к понятию того, что есть некая сила, которая управляет, создала, сотворила весь мир. Первопричина. Мы ее называем Бог. Это вот первопричина этого всего мира. Причем Авраам сделал еще дополнительные выводы. Во Вселенной есть границы пространства и времени. Мир наш ограничивает пространство и времени. Если мы говорим, что причина, она вне мира, стало быть, она вне пространства и вне времени. И стало быть, первая причина, она не ограничена пространством и временем. Поэтому, когда человек спрашивает, кто сотворил этот мир, мы говорим Бог. И когда человек спрашивает, а кто сотворил Бога? Какой это этот вопрос? Кто тебе скажет? Еще раз. Наша Вселенная ограничена пространством и временем, правильно? Если есть причина вне Вселенной, стало быть, она вне границ пространства и времени. И стало быть, Бог, нельзя сказать о том, что Бог когда-то родился, когда появился. Потому что если Бог появился, то должен был его сделать так, чтобы появился. А тогда здесь причина у первопричины, это уже абсурд. Нет причины первопричины. Есть первопричина, она первая причина. Первая. Нет чего-то до первой. Нет нулевой причины. Тогда, если первая причина, она вне пространства и не ограничена временем, значит, она никогда не рождалась. Если бы она рождалась когда-то, тогда она была ограничена временем. Стало быть, когда мы спрашиваем о нашем мире, когда, кто сделал этот мир, кто его створил, говорим Бог. Вопрос тебе, кто сотворил Бога?
Вопрос не имеет
смысла. Лишен, совершенно, он уже лишен смысла. Он лишен смысла. Почему? Потому что Бог вне времени, его невозможно сотворить. Он всегда был, всегда и всегда будет. Это отличается от мира. Друзья, Авраам был философом. Но надо было его сделать верующим человеком, а не философом. И вот для того, чтобы сделать его верующим человеком, Бог ему дал 10 испытаний, прочел 10 испытаний. Это уже подробное изучение Торы, чтобы изучить каждое испытание Авраама и что именно давало это испытание. Самое тяжелое, самое большое испытание, самое, это было 10-е последнее испытание, когда Авраам был готов отдать ради Бога самое любимое, это своего собственного сына. Причем готов был это сделать с радостью, с песнями и станцами. Ицхак, его сын, родился в 2048 году, когда Аврааму было 100 лет. У Ицхака был сын Яков, который родился в 2108 году, когда Ицхаку было 60 лет. Это три наших праотца, Авраам, Ицхак и Яков, это те три человека, от которого берет начало еврейский народ. Почему мы говорим о три праотца? Почему сказать один? Как мы говорим, что весь род человеческий берет вина от Адама, правильно? Один человек, Адам, первый человек Адам. Почему не говорим, что еврейский народ берет начало от Авраама, а только один человек Авраам? Есть одна особая причина. Дело в том, мы сказали, что Бог, когда увидел царя с Авраамом, заключил с ним завет. То есть тебя я произведу народ, который укажет всему миру правильный путь. Ради чего он ждет? Для чего он ждет? Как прийти к этому пути? Вот это было основное назначение избранности Авраама. Дело в том, что Авраам, по-моему, Ицхака, был еще другой сын, Ишмаэль, который станет впоследствии родоначальником арабов. От него произведет арабский народ. Так, через какого, как, от какого сына произойдет народ, который будет избран? Бог впоследствии является, Авраам говорит именно от Ицхака, нет Ишмаэля, Ишмаэль идет в сторону, он недостоин. Он не пошел по пути Авраама полностью, отступил в сторону. Именно через Ицхака я произведу этот народ, который я тебе обещал, говорит Бог. И впоследствии открывается Ицхак, который должен был большим праведником, и тоже с ним заключает союз. У Ицхака тоже было два сына. Яков и Эсав. Эсав был страшным злодеем, поэтому Бог сказал, он в сторону. Только с Якова будет этот союз, о котором мы говорим. Только с Якова произойдет этот союз. От Эсава в дальнейшем произойдут христиане. Он является родоначальником. Духовно родоначальником европейцев, христиан. Впоследствии, правда, это тоже отдельный рассказ, когда связан с христианством Исав. Я это сейчас вспоминаю очень коротко. И то, что получается, что когда мы говорим именно, что три праотца, это очень важно подчеркнуть. Авраам, Ицхак и Яков. А что было у Якова? У Якова было 12 детей, и они все пошли по пути отца. Потом говорит 12 колен Израиля, да. Вот мы как когда произошел еврейский народ. Из 12 братьев, то все эти дети Якова, они пошли по пути, по стопам отца и продолжили завет, который заключил Бог с Авраамом, Ицхаком и Яковом. Среди братьев, эти 12 братьев, произошла история, которая наложила большой отпечаток на нашу судьбу. Это когда братья начали подозревать одного из братьев в том, что он хочет пойти против завета Бога, может даже уничтожить их. И тот брат сам дал надо причину так подумать. И решили от него избавиться, и даже думали его убить. Это братья думали убить Иосифа. И впоследствии они решили продать его в рабство в Египет с тем, чтобы он никогда ничем уже не мешал. Почему они так думали? Потому что они видели, что у Авраама тоже был один сын, который ушел в сторону. У Ицхака тоже был сын, который ушел в сторону. Наверняка, значит, и у нашего отца Якова тоже один сын наверняка уйдет в сторону. Кто? Иосиф. Вот он сам рассказывает об этом. Он сам говорит, что он будет подчинять себя отца и братьев всех остальных. Потом они подумали, что, видимо, Иосиф это враг. Оказалось потом, что это была ошибка. И поскольку они, у них были самые правильные намерения, это делать самыми благими мыслями, то поэтому это не было для них преступлением. И впоследствии, когда Йосеф, когда был продан в рабство, то он там станет вторым человеком после фараона, тоже история Йосефа. И тогда на Ближнем Востоке будет страшный голод, произойдет. Йосеф, пользуясь своими протекцией у фараона, переводит свою семью из Палестины, из Канаанской земли, где жил Яков и семья, в Египет. И таким образом евреи приходят в Египет. Тут скажу еще одну деталь, которая имеет большое значение. Когда исследуем жизнь этих наших трех праотцев, Авраам, Ицхак и Яков, то оказывается, что каждый из них сделал как бы особую духовную работу для создания фундамента нашего народа. А именно, изучаешь, когда роль Авраама, его функцию, что именно сделал в жизни, то его жизнь похожа, как будто он зашел на огромную любовь, огромную гору. Он был один, единственный, весь был против него, все часто говорил: Авраам, он ты дурак, что, может, мы все ошибаемся, ты один такой умный. И оказалось, что все ошибаются, он такой один. И поэтому в этом смысле его путь жизненный, путь был равноценен тому, чтобы зайти на огромную гору. Однако на вершине этой горы, куда зашла Авраам, есть одна проблема. Это гора, она там часть вершины. Когда стоишь на этой вершине, ты на вершине. Но малейший шаг в сторону можно упасть вниз. То есть равновесие, которое на вершине горы, неустойчивое равновесие. Пришел Ицхак, второй сын, сын Авраама, и он расчистил площадку на этой вершине. То есть он сделал так, что тебе можно было на вершине стоять твердо, на обеими ногами. Уже не бояться того, что одно маленькое малейшее отступление уже можно упасть вниз. Нет, человек может позволить себе какой-то маневр. Уже твердо было стоять на ногах. Пришел Яков, на этой площадке построил дом. Еврейский дом. И поэтому еврейский народ также еще называется в то время дом Якова. Бейт Яков. И школа. Есть школа для девушек, религиозная школа по всему Израилю, так называется Бейт Яков, потому что девушка это основа дома, женщина это основа дома, это фундамент дома. И дом это дом Якова. То есть весь дом Якова пошел по правильному пути. А у Авраама весь дом не пошел по правильному пути, был сын, который ушел в сторону. У Ицхака тоже нет, ты сам пошел в сторону. У Якова весь дом пошел по правильному пути. Поэтому этот дом Якова – это фундамент еврейского народа. Итак, еврейский народ оказался в рабстве. И сначала еще не было рабства. Вначале евреи жили там очень хорошо, пока он был правителем. И даже после смерти Якова и Йосефа, пока был правителем, и пока еще братья остальные были, евреи не причиняли никакого вреда. Но после их смерти постепенно, местное население видело, что это люди особые, это люди становятся как-то очень необычной силой, размножаются чересчур быстро, и начали их подчинять себе и постепенно превратили их в рабов. Рабство, в котором евреи оказались в Египте, было страшное рабство, ужасное рабство. Евреи были бесправны по всем параметрам, а их сделали строителями городов-хранителей, и в Египте было плановое хозяйство для рабов. Если раб не успевал сделать то, что он должен был сделать, построить ту стену или то место, которое он должен был строить в нужное время, с ним много не тяскались, мы просто забирали ребенка и замуровывали в стену. Пожалуйста, можешь завтра тоже не сделать. Еще на время будет сделать. Когда отец видит, что из-за его неудачи умирают его дети, ну, можете представить, как это были условия жизни. Это было повседневное явление, то, что раз, там, несколько лет. Каждый день были много-много тысяч евреев, которые подвергались таким вот наказаниям. И в конце концов евреи завопили Всевышний, ты избрал нас, так неужели это для детства ты нас избрал? И тогда один из евреев, Моше, который к тому времени, из-за того, что он заступился за евреев, хотели его наказать, он убежал из Египта, и он был человеком особо праведным. Бог явился ему и послал его для того, чтобы вывести евреев из Египта. Тора рассказывает процесс исхода из Египта с 10 казнями, и с тем, что происходит из Египта, перешли через море и прочее. Это уже детали, что не хочу в эти нюансы уходить. Не важно, чтобы наши друзья запомнили. Исход из Египта произошел в 2448 году. Год исхода из Египта. Однако сам исход из Египта, оказывается, не имел, это не было самоцель. Исход из Египта – это было необходимо условие для самого главного. Бог вывел рабов, освободил их, сделал свободными людьми. Для чего? Для того, чтобы их подвести в Синайской пустыне, к горе Синай, и на этой горе объявиться им и дать им учение о жизни. Учение о жизни называемое Торой. Еврейский народ – это единственный народ на всем земном шаре, который лично от Бога получил это учение. Нет другого народа на земле, который бы от Бога получил это учение. Есть народы, которые есть философы, создатели религии, и у христиан, и у мусульман, и у буддистов, и у других сект, там очень много сект. Но именно народ, который стоял, 3 миллиона человек, стояли в одном месте у горы Синай и видели это огромное явление, как Бог спускается на землю в сиянии, конечно, у Бога нет тела, нет рук, нет ног, в сиянии дает им Тору, слышит здесь заповеди, получают Тору. В чем основное назначение Торы? Именно, когда евреи будут изучать это учение и построить свою жизнь на основе Торы, и личную жизнь, и семейную жизнь, и государственную жизнь, тогда они смогут указать всему миру, вот как надо правильно жить на земле. И Бог обещает евреям: вы не представляете себе, какую радость вы принесете людям, когда люди увидят, что, оказывается, можно жить счастливой жизнью на земле, и не надо страдать на земле. И народы мира, когда это увидят от вас, они будут вас носить на руках. То что? Эта система состоит из 600 раз заповедей. Это довольно тяжело. Это не просто так. От этого приложить усилия, от этого работать над собой. И надо отказаться от целого ряда привычек, изменить свою жизнь, по-другому посмотреть на вещи. Но дело стоит свечи. И вот для этого я вас вывел из Египта, и для этого я вас избрал. И тут же скажем еще одно. Бог предупреждает евреев, это записано в Торе, черным по белому. Знаете, что я предлагаю жизнь и смерть.
Извините, пожалуйста, но я им обещал, что в 9 у них здесь будет дискотека. Надо
искать. Хорошо, я кончаю через 2 минуты, я вот закругляюсь, Итак, друзья, еще пару минут я закончу, хорошо? Всевышний сказал еврейскому народу, что я вас избираю и даю вам учение, путеводитель по жизни. Если вы будете жить по этому путеводителю, все народы мира вас будут носить на руках. Вы самый мудрый народ во всем земном шаре. Но если вы нарушите это, все народы мира будут вас топтать ногами. Поскольку только через вас они могут найти правильный путь к жизни, а вы будете нарушать. Это если будете нарушать, они будут за это вам мстить. И будут вас топтать ногами. Это явление на горе Синай. Это величайшее явление в нашей истории, уникальное явление. Тоже произошло в 2448 году от сотворения мира. То есть в этом году произошли два важных события. Еврейский народ вышел из египетского рабства, и тоже через 50 дней подошли к горе Синай, и там получили Тору в этом же году. Праздник исхода из Египта у нас это праздник Песах, а вот дарование Торы на горе Синай это праздник Шавуот, который мы справляем каждый год. Друзья, до сих пор ужин ждет, пожалуйста. А завтра продолжим.
Спасибо.